Здравствуйте, сегодня четверг, 24 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский вновь призвал страны НАТО оказать дополнительную военную помощь, чтобы остановить российскую агрессию и защитить Европу. В порту Бердянска взорван большой десантный корабль ВМС России «Орск». В Киеве при обстреле убита журналистка издания «Инсайдер» Оксана Баулина. Также сегодня.
Момент, когда ты ждешь, что с минуты на минуту ты увидишь уже свою дочь, которую так долго ждал, то даже такие взрывы кажутся салютами.
Репортаж из роддома в осажденном Харькове. Ровно месяц продолжается агрессия России против Украины. За этот месяц российским войскам удалось взять лишь один областной город, это Херсон, понеся при этом серьезные потери. Напомню, что официальные данные Минобороны России о потерях публиковались всего один раз через неделю после начала войны, но даже анализ сообщений в соцсетях о похоронах российских военнослужащих, погибших в Украине, не оставляет сомнений, что речь идет о тысячах военных, включая нескольких генералов. В порту захваченного Бердянска сегодня был взорван большой десантный корабль ВМС России «Орск». Еще несколько российских военных кораблей, судя по видеосъемке, пострадали. Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам саммита НАТО, напомнив, что Россия может не остановиться в Украине и напасть на страны-члены Североатлантического Союза. Зеленский сказал, в частности, что пятая статья Устава НАТО, обеспечивающая взаимную защиту государств-участников, участниц в случае агрессии, может оказаться неэффективной, как не сработал для Украины Будапештский меморандум. Давайте послушаем фрагмент обращения Зеленского.
Вопрос пятой статьи фундаментальный. Я просто хочу, чтобы вы знали, мы думаем об этом. И я очень бы хотел, чтобы мы ошибались в своих оценках. И что Альянс и весь мир в безопасности. Но если мы хотя бы на 1% правы, я прошу вас пересмотреть свой подход и понять, какова реально сейчас обстановка с безопасностью вашей, всей Европы и всего мира. Вы можете предоставить нам 1% ваших самолетов, 1% ваших танков, 1%. Мы не можем их просто купить, потому что это зависит от решения НАТО, политического, к слову, решения. Системы залпового огня, средства противокорабельной обороны, системы ПВО, разве можно выстоять в такой войне без всего этого? Если у нас все это будет, то это даст нам, как и вам, 100% безопасности, а нам нужен всего 1%. Единственное, чего я требую от вас после месяца такой войны, героизма наших военных, никогда не говорить нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали уровень наших стандартов, показали, какой вклад мы можем внести в безопасность в Европе, во всем мире. Как много мы можем сделать, чтобы остановить агрессию против всего, что мы ценим, что вы цените. А вот НАТО еще предстоит показать, что оно может сделать для спасения людей. Доказать, что это действительно самый мощный оборонительный союз в мире. И мир ждет. И Украина ждет. Ждет реальных действий, реальных гарантий безопасности. От тех, чему слову можно доверять. Действий, которые действительно могут помочь сберечь мир. Предложения все на столе. Наши просьбы все на столе. Мир нужен нам немедленно. Ответы только за вами. Спасибо всем, кто нам помогает.
Только за вами. Я дякую тем, кто нам помогает.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Война идет уже месяц. Уже в первые ее дни стало очевидно, что вторжение в Украину не станет легкой прогулкой для российских военных и мало чем будет напоминать операцию по захвату Крыма в 2014 году. Обстановка на фронтах в последние недели менялась мало, однако поток беженцев из Украины не иссякает, гибнут мирные жители, массированным обстрелам подвергаются города, Мариуполь вообще практически стерт с лица земли. При этом российские официальные лица заявляют о том, что так называемая специальная военная операция, которую в Кремле стесняются называть войной и запрещают это делать другим, идет в строгом соответствии с планом. Подобных заявлений было сделано так много, что невольно кажется, что инициаторы агрессии пытаются убедить в этом самих себя. А вот как оценивает результаты месяца войны основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Он также оценивает оставшиеся имеющийся у российской армии военный потенциал и возможность применения России химического оружия в Украине.
Мы видим, что изначальный план был именно на быструю операцию. Об этом уже говорит и много разных данных. Там и мы видели и документы из захваченных БТРов, где план позывных был расписан буквально там на неделю. То есть, видимо, ожидали, что вся операция, в том числе касательно Киева, закончится в течение недели. Мы видим то, что многие вещи были не подготовлены к длительной войне в плане, например, снабжения. То есть, во-первых, сами войска, которые долгое время стояли на границе, и их даты наступления все время откладывались, они просто проели свои запасы. И после того, как они поехали на территорию Украины и пробыли там длительное время, они остались там без топлива, голодными, без нормальной одежды, подготовленной для низких температур, из-за чего мы постоянно видим и в том числе обморожение у разных солдат. Ну и мы видим, что Путин переиграл собственных солдат, потому что солдаты думали, что это действительно просто учение, что они побудут там до 20-21 февраля на границе и поедут домой. Оказалось, все абсолютно не так. Сейчас мы видим, что это уже точно не какая-то там спецоперация быстрая наподобие Крыма, а это полноценная, полномасштабная война, которая затянулась уже надолго. Если мы считаем от 24 февраля, то получается уже месяц, и, скорее всего, еще и долго и протянется. И та линия фронта, которую мы видим сейчас, то есть какие города окружены, какие города находятся под контролем российских сил, где на какое расстояние продвинулись российские силы, вся эта ситуация сложилась примерно за неделю, за первую неделю. То есть остальные три недели прошедшие особых изменений линии фронта не было. То есть войска фактически российские топчутся на месте и уже давно особо сильно никоим образом не продвигаются. Сейчас мы видим, что ситуация просто затягивается. Мы видим, что действительно сейчас основные бои происходят да, на востоке, то есть в Донецкой области, вблизи города Изюм, Северодонецк, Лисичанск. Там самые тяжелые бои сейчас происходят. То есть российские и сепаратистские силы пытаются выйти на границы административных областей, Донецкой и Луганской областей. Но при этом продолжают пробить свою дорогу с северо-запада от Киева российские силы. И мы видим периодически сообщения от украинских сил о контрнаступлении на Гостомель, на Ирпень, на Бучу. То есть там бои тоже происходят. И, соответственно, с юга мы видим порой такие некоторые вылазки, скажем так, в ту сторону Кривого Рога. Но, как мы видим, собственно, всю эту ситуацию прекрасно понимают украинские силы, и они постоянно сдерживают атаку, и местами иногда переходят в контрнаступление. Ну, мы полагаем, что запасов еще более чем достаточно, много, тем более, что ведут обстрел не только из отдельных ракетных тактических комплексов, таких как «Точка-У» или «Искандер», но и из ракетных систем залпового огня, которые могут стрелять долго и много, таких как «Смерч», «Ураган», «Град». Мы видим, что используют в том числе авиацию, сбрасывают авиабомбы или запускают ракеты. И по Одессе мы периодически видим сообщения, что, видимо, корабли, которые находятся в акватории Черного моря, они используют, видимо, артиллерийские орудия свои, которые у них есть, и тоже порой ведут обстрел той же самой Одессы. Уже было несколько инцидентов, и нам писали жители Одессы, фотографировали места попадания осколков, и в том числе сами осколки, и просили опознать, что это. По нашим оценкам, это, скорее всего, это были обстрелы, в том числе с кораблей и артиллерийскими орудиями. Мы сомневаемся, что химоружие будет использовано российскими силами. Даже по операции в Сирии мы видим, что российские силы сами не использовали химоружие, они просто покрывали деятельность Асада. Режим Асада действительно использовал химоружие в войне в Сирии, в том числе при участии России. Вот, но сама Россия химоружие не использовала. Про заявление о том, что там на Донбасс привезли какое-то химоружие, их привезли там американские наемники, готовят провокацию. Это было слышно еще даже до начала этого второго этапа войны, до 24 февраля. И регулярно подобное же мы слышали от Коношенкова и других представителей Минобороны в течение всего этого второго этапа. Однако нам кажется, что это скорее оправдание на возможные последствия обстрела разных там заводов и каких-нибудь баз хранения ядовитых веществ. Примерно того, что произошло в городе Сумы, где на заводе Сумы Химпром произошла утечка аммиака. И это было довольно-таки опасно, соответственно, для окружающего населения. И тут же Минобороны выступило с заявлением, что вот это та самая провокация с химоружием, про которую там мы заявляли. Вот, скорее всего, Минобороны понимает, прекрасно понимает, что когда они обстреливают вот так города, как они обстреливают сейчас, когда они фактически их равняют с землей, рано или поздно вы в любом случае попадете в какой-нибудь вот такой химический завод, химическое предприятие или еще куда, в результате чего произойдет утечка ядовитых веществ, и люди могут погибнуть. И для этого случая у Минобороны заранее приготовлено оправдание, что вот мы же говорили, что американские наемники готовят провокацию с химоружием. Это вот она. Скорее всего, для этого эти заявления и делаются.
Говорил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Издание агентства обратило внимание, что министр обороны России Сергей Шойгу не появляется на публике с 11 марта, хотя раньше делал это достаточно регулярно. По данным издания, у Шойгу могут быть проблемы с сердцем. Но эту информацию в интервью «Комсомольской правде» опроверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Но у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, это вполне понятно.
По данным издания агентства, у него сейчас некоторые проблемы со здоровьем, с которыми ему приходится сейчас иметь дело. Вы не могли бы как-то успокоить, может быть, граждан, волнующихся?
Могу, не нужно слушать издание агентства. Обращайтесь в Министерство обороны.
По словам Пескова, Шойгу принял участие сегодня в совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности России. Оно проходило в режиме онлайн. На тех распространенных кадрах этого заседания, которые мне удалось посмотреть, лицо Шойгу, правда, очень плохо видное, появляется среди других участников, но картинка постоянно срывается. Он в штатском, хотя обычно носил в последнее время военную форму. Голоса Шойгу не слышно, но, отмечу, возможно, позже будут показаны и другие кадры, и сомнения по поводу состояния Сергея Шойгу развеются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 24 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Война – это всегда смерть. Вчерашний вечер принес трагическую новость о гибели под обстрелом в Киеве журналистки издания «Инсайдер» Оксаны Баулиной, которая в свое время сотрудничала и с «Радио Свобода», с изданием «Медиазона», создавала канал «Навальный Лайф», работала в «Открытой России». Я сам не был знаком с Оксаной, но, знавшие ее, мои коллеги восприняли ее гибель как большое горе. Оксана Баулина, приехавшая в Украину из Польши в начале марта и уже записавшая интервью с российским пленными во Львове, снимала разрушения после обстрела в Подольском районе Киева, когда по этому же месту был нанесен новый удар. Ее памяти сегодня был посвящен специальный эфир издания «Инсайдер». Вот что рассказывала об Оксане его ведущая Марфа Смирнова.
Она поехала снимать разрушенные жилые дома в Подольском районе. Напомню, что именно этот район с самого начала этой недели оказался под ударами российских войск. И вот я хочу вам показать нашу переписку с Оксаной, вчерашнюю, вечернюю. Это последнее сообщение, которое она мне прислала. Она пишет, что вот ее обученные люди специально сейчас повезут снимать разрушения в Киеве. Она меня спрашивает, записывать ли стендап или нет. Я ей не смогла даже взять трубку и ответить на звонок, потому что мы в это время готовились к эфиру. Мы с ней планировали, что она все снимает для какого-то более большого расширенного материала, репортажа на пятницу. И вот ее последнее сообщение. Ну, разрушения я уже сейчас снимаю. Дважды такое сложно организовать. И последнее сообщение, это 17:08 по Киеву. Меня две машины полиции сопровождают, вооруженные до зубов. Надо сказать, что это было буквально за час до того, как она попала под обстрел. 11 марта, уже в самый разгар войны, она из Польши поехала в Украину. Сначала была во Львове, а потом решила, опять же, по заданию редакции, поехать в Киев. И, не знаю, я сегодня думала, интересно, какие чувства испытывала Оксана, потому что Киев уже бомбили, постоянные удары, опять же, по жилым районам. И вот испытывала ли она страх или непонятно, как бы сложно сейчас, наверное, судить, но я даже по себе знаю, я тоже ездила во Львов работать, когда находишься внутри этого всего, когда наблюдаешь за этим своими глазами, когда видишь этих людей, то, мне кажется, чувство страха, оно как будто бы атрофируется. ты живешь и вообще едешь куда-то с мыслью, что это просто твоя работа, что твоя профессия – журналистика.
О своей коллеге, погибшей в Киеве, журналистке издания «Инсайдер» Оксане Баулиной, рассказывала Марфа Смирнова. Я уже рассказывал вчера, что против журналиста Александра Невзорова возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации вооруженных сил России за его слова о бомбежке роддома в Мариуполе. Вообще дискредитация российской армии в современной России может принимать самые причудливые формы. За решетку по такому обвинению можно угодить за плакаты со словами «нет войне», «мы за мир», «фашизм не пройдет» и так далее. Александр Невзоров написал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо, в котором предложил закрыть дело, так как он, говоря о бомбежке роддома, пользовался проверенными источниками, а потому имел право говорить то, что он говорил. Находящийся сейчас за пределами России, Невзоров в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал о том, собирается ли он возвращаться в Россию и зачем написал письмо Бастрыкину.
Я вообще, честно говоря, конечно, планирую возвращаться в Россию, но здесь возникает такой дурацкий абсолютно выбор. Да, я очень люблю терновые венцы, я очень люблю всякие мученичества и тогу храбреца тоже очень люблю на себе таскать. Правда, к сожалению, это будет теперь выглядеть немножко вторично после Навального. И есть еще одна проблема. Если я остаюсь здесь, скажем так, или где-то здесь, да, то я сохраняю способность говорить и все-таки вносить свой вклад в то, чтобы эта бредовая, преступная и шизофреническая война бы закончилась. Но если я оказываюсь в России, понятное дело, что из камеры я буду только молчать. Надо мне разобраться, что в моих чувствах мне дороже, то ли возможность красиво закончить свои дни, то ли все-таки еще попортить им кровь. Сейчас из 40 тысяч журналистов в России примерно, ну, не знаю, 10, 15, 20 еще полностью не заросшие путинским мхом смотрят на меня и прикидывают, гадают, а кем же им быть? Быть ли им действительно журналистами, которые получают заслуженную, пусть не всегда однозначную, пусть не всегда стерильную, но тем не менее славу, или превращаться им в какое-то такое мелкое редакционное говнецо, в пыль, в мебель, которая готова информационно обслужить любого начальника, любое мурло начальственное. Вот они думают, с кого им делать жизнь. И понятное дело, что за всей этой историей в первую очередь наблюдают именно они. Они понимают, что сейчас время, которое предлагает ценой, да, большой храбрости и больших решений, предлагает сделать удивительную карьеру, удивительное имя в этой профессии. Но да, конечно, ценой лишений. И для того, чтобы они не теряли со мной бы связь, я, по сути дела, написал. Ну, плюс я, в общем, знаю Бастрыкина и уверен, что он это дело возбуждал без всякого удовольствия, понимая, что он запятнывается в веках, запятнывается как инквизитор. Его не очень устраивает эта роль. Ему, скажем так, это очень далеко от его представлений о себе самом и о своем амплуа.
Говорил Александр Невзоров. Мариупольский роддом далеко не единственный роддом в Украине, подвергавшийся бомбардировкам. Несколько дней назад весь мир обошла новость о том, что известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм передал на один день право пользования своими соцсетями с многими десятками миллионов подписчиков Ирине Кондратовой, директору перинатального центра в Харькове, где в целях безопасности роды сейчас принимают в подвальных помещениях. В этом центре центре побывала Валерия Власик.
Из-за частых обстрелов российскими войсками родильное отделение в Харьковском региональном перинатальном центре оборудовано прямо в подвале здания. Директор центра Ирина Кондратова рассказывает, что в еще одном полуподвальном помещении персонал организовал работу так называемой молочной комнаты.
Где мы стерилизуем все, несмотря на войну, подвал и все остальное. Там обрабатываем, стерилизуем, готовим им еду. И на случай, если уже совсем как 1 и 2 числа в Харькове, и сильная бомбежка, то вот здесь тоже может разворачиваться родильный зал, и вот здесь мы тоже можем принимать роды. И я просто бесконечно кланяюсь всему своему персоналу, который остался здесь со мной. Многие остались без домов и забрали сюда родителей, жен с детьми. Некоторые даже кошку привезли.
По состоянию на 21 марта в результате обстрелов российскими солдатами в Харькове разрушено 972 здания. 778 из них – жилые, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Эти фашисты нам дом разбомбили. И некуда.
Работники перинатального центра рассказывают, что стараются держать бригаду полностью укомплектованной и днем, и ночью, чтобы роженицы в любое время суток могли получить квалифицированную помощь. Новорожденная Маша появилась на свет абсолютно здоровой и уже завтра вместе с мамой и папой поедет домой.
Момент, когда ты ждешь, что с минуты на минуту ты увидишь уже свою дочь, которую так долго ждал, то даже такие взрывы кажутся салютами.
Репортаж Валерии Власик. Не устану повторять, что восхищаюсь работой своих коллег в зоне боевых действий в Украине. Владимир Путин вчера отдал распоряжение перевести контракты на поставку российского природного газа в так называемые недружественные страны на российские рубли. Это, конечно, один из главных парадоксов войны. Несмотря на боевые действия и поставки вооружений Украине, страны Запада продолжают закупки российских газа и нефти, причем транзит идет через Украину. Украинскую территорию, значительная его часть, по крайней мере. Перевод газовых контрактов на рубли – мера в ответ на санкции против России, очередной пакет которых принят в ЕС и в США. Санкции, введенные в ответ на агрессию России против Украины. Прекращение этой агрессии стало бы ключевым шагом к тому, чтобы эти санкции были сняты. Это очевидно, но глава МИД России Сергей Лавров считает агрессию, носящую десятки тысяч жизней, шагом легитимным, а вот введение санкций за это нет. Вот очередное высказывание Лаврова.
Когда вводят санкции на поставку запчастей на самолеты, когда отнимают самолеты, это прямо связано со здоровьем людей, с угрозами их жизни. Им наплевать. А когда резервы Центрального банка, вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство.
Говорил глава МИД России Сергей Лавров. Еще один парадокс для меня, по крайней мере, два дня назад суд в Москве признал экстремистской компанию Мета, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, и запретил ее деятельность в России. Тем не менее, глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова пишет в Фейсбуке по нескольку постов в день, явно игнорируя решение суда. Многие ей на это указывают в комментариях, но Захарову это до сегодняшнего дня, по крайней мере, не останавливало. Один из постов сегодня Захарова посвятила скончавшейся вчера бывшему госсекретарю США при администрации Билла Клинтона Мадлен Олбрайт. Назвав Олбрайт идеологом бомбардировок Белграда, Захарова выложила ссылку на 23-секундный ролик в Ютьюбе. Это фрагмент интервью Олбрайт телеканалу CBS в мае 1996 года. Олбрайт тогда была послом США в ООН. Ведущая Лесли Шталь спрашивает: «Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло более 500 000 детей, больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это?» Ответ Мадлен Олбрайт в этом ролике: «Я думаю, что это очень сложный выбор, но мы считаем, что это оправдано». Я без труда нашел более полную версию ответа Олбрайт. Перед тем, как ответить на вопрос Шталь, Олбрайт, кстати, показывает фото огромной яхты Саддама Хусейна и напоминает о построенных им почти 50 дворцах стоимостью в миллиарды долларов. Все это во время действий санкций ООН против Ирака.
Я думаю, что это очень сложный выбор, но мы считаем, что это оправдано. Моральный вопрос стоит, но стоит и более широкий моральный вопрос. Должны ли мы ради американского народа, ради американской армии, ради других стран в регионе сделать так, чтобы этот человек не представлял угрозу?
Согласитесь, яхты, дворцы, агрессии, угрозы — все это звучит актуально и для сегодняшнего дня. И существенно дополняет цитату, приведенную Марией Захаровой в связи со смертью первого в истории США госсекретаря женщины. При том, что моральные вопросы, связанные с введением санкций, действительно существуют. Я на это совсем недавно обращал внимание, говоря о нехватке лекарств в России. Хотя, еще раз напомню, достаточно остановить агрессию России против Украины, чтобы санкционный процесс пошел в обратном направлении. И не говорила Олбрайт фразу, цитата, «несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране», которую ей приписал Владимир Путин еще в 2014 году. А вот об учителях своих, вступая в должность, она говорила. Давайте послушаем эту архивную запись.
My life reflects both the turbulence of Europe in the middle of the century.
На моей жизни отразились как жестокость европейской истории середины нашего века, так и терпимость и щедрость Америки. И стоя сегодня в овальном офисе Белого дома, символизирующем силу и принципы американской демократии, я вспоминаю нескольких человек, сыгравших особую роль в моей жизни. Отца и мать, которые научили меня любить свободу. Президента Вацлава Гавела, который помог мне понять, какую ответственность налагает эта свобода на человека. Эдмунда Маски, давшего мне уверенность в том, что нет таких препятствий, которые нельзя преодолеть на пути к свободе. И еще один человек, которого я никогда не знала. Томас Джефферсон, наш первый государственный секретарь, избравший верный дипломатический курс для своей великой страны.
Who, as our first Secretary of State, set the right diplomatic course for this great nation?
Говорила Мадлен Олбрайт. Месяц специальной операции, целью которой объявлены демилитаризация и денацификация, а под бомбы попадают жилые кварталы, роддома и больницы. Месяц войны, которая еще недавно казалась непредставимой. Закончу сегодня словами врача Анатолия Павлова, которые он произнес на развалинах психиатрической больницы в Николаеве, разрушенной российскими снарядами.
Обидно до слез, что действительно бывшие узами связаны украинцы и русские так подло поступили с нами. Это очень жестоко. Это нечеловеческие отношения, недоброжелательность. Это у меня нет слов для выражения.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свободы и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».